Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. А в студии Дарья Чередник, обозреватель радио «Спутник». Даша, здравствуй.
Приветствую.
Ситуация в белорусской столице остается напряженной. По словам очевидцев, в Минск подтягивают дополнительные внутренние войска, а местом сбора протестующих сегодня стала резиденция президента. Ну, точнее, место вокруг нее. Понятное дело, что в саму резиденцию никого пока, во всяком случае, не пускают. А, тем не менее, Путин преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР.
В общем, по первоначальной информации вот бронетранспортеров было 2, потом появилась информация о 5. Но пока это только заявление очевидцев, поэтому думаю, что надо подождать либо фотографий каких-то внятных с места, чтобы оценить ситуацию по полной программе, либо официальных заявлений. Пока это просто устные какие-то комментарии. Один из лидеров белорусской оппозиции, член как раз-таки вот этого президиума координационного совета, созданного оппозицией для, как они озвучивают, для передачи власти от Лукашенко к оппозиции, Мария Колесникова, призывает участников вот этого несанкционированного митинга, а там сейчас никто их не санкционирует, не подходить близко к ОМОНу. Собственно, центром притяжения вот резиденция Лукашенко стала в этот раз не просто так, не случайно. В общем, протестующие шли с главным лозунгом: «Мы хотим поздравить с днем рождения».
Да, там же совершенно замечательные подарки Александру Григорьевичу несут. Там, правда, они несколько совсем уже на грани, но тем не менее. Из самых нейтральных, я думаю, всякие тыквы и кабачки. Я, правда, не понял, почему кабачки. Ну, видимо, это сельскохозяйственным прошлым Александра Григорьевича как-то связано.
Почему в прошлом? Он до сих пор с удовольствием выращивает огород, насколько я знаю, картошку сажает.
Вместе, несут кабачки.
Вместе с сыном Колей ее потом копает. В общем, сложно сейчас предсказывать, каково будет развитие событий в Минске в ближайшие часы. Некоторые акции протеста, кстати, есть не только в Минске, в Бресте, в Гродно, но там цифры там фигурируют где-то в районе 1000 человек митингующих, не более. Как себя поведет Лукашенко в данной ситуации, тоже непонятно. Вполне возможно, что он сейчас вообще где-нибудь, вообще не в резиденции, а где-нибудь на выезде по своей привычке, как он не особенно любит отмечать день рождения, загрузил себя работой и где-нибудь встречается с каким-нибудь трудовым коллективом. В общем, последнюю неделю более-менее какие-то пошли от власти посылы, да, на прекращение. Ну вот прокомментировал нам в эфире радио «Спутник» белорусский политолог, кандидат исторических наук Юрий Павловец.
Александр Григорьевич последние 2 недели говорит очень много и про то, что необходимо работать и прекращать, и останавливаться, и о том, что он разберется со своими противниками и с протестующими. Он говорит это постоянно. Другое дело, насколько это все исполняется на практике. То есть, если мы посмотрим за последнюю неделю происходящее, то да, власть действительно начала определенного рода движение в сторону того, чтобы погасить эти протестные движения, протестное настроение. Да, здесь начались задержания, такие превентивные, перед различного рода мероприятиями. Постоянно, когда начинаются любые мероприятия в Минске, здесь отключается интернет, или, по крайней мере, он очень плохо работает. А после митингов и акций проходят задержания.
Что касается оппонентов Лукашенко, оппозиция сводная, в общем, готова признать своим лидером Светлану Тихановскую и выставить ее в качестве основного переговорщика с властями. При этом сама Тихановская намерена сформировать временное правительство. В том случае, если власть в стране перейдет, собственно, к оппозиционным силам. Ну, она это озвучивает как к победившему народу. Планы свои она озвучила, находясь по-прежнему в Литве, в ходе встречи с главой МИД Финляндии Пекка Хаависто. И вот, собственно, часть вот этого нового правительства по Тихановской будет составлять уже существующее правительство. Ну, а часть часть, видимо, войдут участники вот этого координационного совета. Основным своими вот такими требованиями, своими основными задачами она станет, ставит как раз формирование переходного правительства, восстановление Конституции 1994 года, ну и, собственно, дальше, как она утверждает, честные и прозрачные выборы.
Да, еще нужно сказать, что на ленту новостей поступает сообщение о том, что в Минске к протестующим у резиденции Александра Лукашенко вышел помощник президента. Что он им сказал, пытается ли он с ними как-то войти в контакт, пока неизвестно. Я думаю, чуть позже появятся подробности, и мы вас о них тогда, да, оповестим.
Ну и из того, что еще произошло вот в эти часы последние, президент России позвонил по телефону Александру Лукашенко. Владимир Владимирович поздравил его, собственно, с днем рождения. И в ходе вот этого разговора они договорились о встрече в Москве в ближайшее время. В Кремле пока говорят о нескольких неделях, а вот в окружении, в пресс-службе Лукашенко, вот в его администрации, говорят, что это пройдет буквально вот на днях. Ну, в общем, дата пока не определена, но встреча согласована.
Ну, понятно. В общем, пока много овощей несут к резиденции президента Беларуси. А мы обратимся к другим событиям уже в Черногории. В Черногории выбирают парламент. За 81 кресло в однопалатном парламенте страны борются 11 партий и коалиций, которым необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей демократической партии социалистов президента Мила Джукановича. Об этом говорят августовские соцопросы.
Да, впервые его партия вместе с коалиционными партиями по опросам, опять же, набирает меньше 50%, что, в общем, задает некоторую интригу в этих выборах. Отмечается всеми наблюдателями и ЦИКом довольно высокая явка. На 14 часов по московскому времени свой голос уже отдали больше 50% избирателей, если быть точными, 54,1%. Для понимания, что это означает, да, в цифрах. В 2016 году, когда состоялись прошлые выборы, на это же время явка составила 39,9%. То есть, ну, как бы так, достаточно большой разрыв.
Может, все соскучились на самоизоляции, решили пообщаться на избирательных участках?
Непонятно, насколько тут самоизоляция сказалась. Скорее, все-таки...
Или карантин.
Все-таки скорее сказались внутриполитические события,
всем
которые
сейчас... хочется выразить
сейчас...
свою активную гражданскую позицию и, да, выбрать парламент.
Да. Вот внутренние вот эти движения внутри Черногории... Плюс колоссальная активность самих партий, которые рвутся в парламент, вот подстегнула избирателей к тому, чтобы активнее идти на избирательные участки. Ну вот старший научный сотрудник отдела современной истории Института славяноведения Александр Пивоваренко озвучил основных игроков на этих выборах.
Можно выделить три группы, скажем так, участников этого процесса. Первая группа – это, безусловно, правящая сила, да, которая заинтересована в сохранении своей несменяемости. Вторая группа – это оппозиционные партии, европейско ориентированные, которые могут вступать с партией власти в какие-то тактические союзы, но при этом в их собственном дискурсе есть мотивы того, что смена власти в Черногории необходима. И третья – это сила, ориентирующаяся на Сербию, Демократический фронт.
Что касается хода самих выборов, около 2000 наблюдателей зафиксировано, в том числе есть наблюдатели от ОБСЕ, и они фиксируют многочисленные нарушения в ходе, собственно, самого процесса. Уже опубликовано на одном из порталов черногорских видеозапись инцидента с избиением 80-летнего гражданина, который очень хотел отдать свой голос на одном из столичных участков. Он требовал дать ему возможность это сделать и говорил, что, ребята, вполне возможно, это последний в моей жизни выбор, и мне 80 лет. Причиной инцидента стало то, что мужчина не очень хорошо согнул избирательный бюллетень, и он в урне развалился, открылся, и, в общем, его голос решили не засчитать. Он пытался биться за свое право переголосовать, отдать свой голос или сложить лучше эту бумагу, вот этот бюллетень. Но его, в конце концов, охрана обвинила, побила слегка, вызвала полицию. В общем, гражданина задержали, отвезли в участок. Причем за всем этим наблюдали избиратели, стоявшие в очереди для голосования. Многие снимали происходящее на камеры. И поскольку 80-летний избиратель не хотел покидать избирательный участок и все-таки требовал дать ему право проголосовать последний раз в жизни, его выволокли оттуда просто волоком, что, собственно, вызвало негодование у избирателей, стоявших в очереди к урнам.
Опять же, не могу не удержаться. На секунду вернемся к Беларуси. Пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местонахождении президента прислал РИА Новостям его фото с автоматом на фоне Дворца Независимости. Ой, все, я это...
То ли троллинг, я так понимаю, что мы в течение этого эфира еще будем возвращаться к Беларуси.
Ну, судя по всему, Александр Григорьевич Кодов. Да, все, это лирическое отступление, прошу прощения, чтобы вы были в курсе.
Давай вернемся сейчас к Черногории.
Да, к Черногории.
Да, одними из первых, кстати, на этих выборах, прямо при открытии участков, проголосовали лидеры Сербской православной церкви, кстати, которую ущемляют, как считают граждане, что, собственно, в том числе и стало причиной довольно высокой явки.
Угу. Да, я, насколько понимаю, там очень очень старая история с Сербской православной церковью и Черногорской православной церковью, автокефальной, как они сами себя называют, и не очень... Это случилось, собственно, после распада Югославии, поскольку по часть, скажем так, Сербской православной церкви все-таки еще влияние сохраняла на территории Черногории, а когда Черногорская церковь захотела все-таки независимости и той самой автокефалии, то местные власти тогда поддержали, собственно, как раз религиозный сепаратизм, я не знаю, можно ли так это обозвать. Ну, в общем, вы поняли.
Ну, мы тебя поняли, да.
Да, и, в общем, это конфликт...
Раскольников.
Раскольников, да. В общем, это конфликт уже очень старый, и очевидно, что во время важного политического события он, в общем, возникает снова, снова и снова, и, видимо, поскольку он тогда не был урегулирован, то до сих пор он, видимо, так и будет возникать.
А постепенно он продолжает тлеть, усиливаются вот эти вот тенденции, кто-то перетягивается туда, кто-то сюда, более четкое определение, плюс, как уже озвучил Александр Пивоваренко, есть и политические сильные разногласия, и в последнее время в Черногории довольно громко стали звучать голоса тех, кто предпочитает движение в сторону Сербии, а не в сторону Евросоюза, но при этом и сторонники Евросоюза тоже немало молчат. То есть, ну, вот эти все противостояния, как религиозные, так и политические, видимо, в этот раз подстегнули избирателей к тому, чтобы идти на выборы и отдавать свой голос, свои предпочтения, вплоть до вот такого вот сражения с охраной и полицейскими. прямо посередине избирательного участка.
Да, в общем, не очень приятная история, но будем надеяться, что все-таки волеизъявление состоится, и Черногория выберет себе парламент, с которым потом и проживет положенное по Конституции время. А мы пока обратимся к Южной Осетии. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов распорядился открыть границу с Россией с 15 сентября. Свое решение он озвучил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
При этом юго-осетинский лидер отметил, что риски распространения вируса все-таки остаются, поэтому необходимо учесть предыдущий опыт, необходимо нарастить запасы имеющихся на сегодняшний день медикаментов, расходных материалов, ну и, разумеется, быть готовыми принимать новых больных. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал информацию из Южной Осетии.
Состояние коронавируса в России и Союзной Осетии, оно улучшается, то есть идет по ниспадающей, что создает объективные предпосылки для открытия границ. Вот и все, да, сообщение должно увеличиться. Это первый. И второй момент, конечно, для такого вот маленького анклава, как Южная Осетия, находиться в такой изоляции под предлогом борьбы с коронавирусом, это большой удар по экономике.
А что касается экономики, то, конечно, у Южной Осетии с этим очень серьезные проблемы. Если Абхазия, соседняя республика, да, братская, по сути говоря, во многом выигрывает за счет туризма, потому что есть Черное море, и российские туристы туда едут довольно активно отдыхать, особенно если вот не брать 2020 год, который с вирусом, версия с вирусом, несите следующую. Но в целом абхазские курорты пользуются спросом у россиян. И за счет этого абхазская экономика держится на плаву, может держаться. А у Южной Осетии вот нет такой возможности. У них, да, есть какой-то туризм, но у них нет ни денег, ни возможности его развивать. А избалованный российский турист уже хочет, чтобы была инфраструктура соответствующего уровня, а там ее просто нет. Поэтому на туризм в Южной Осетии, экономика Южной Осетии ставку не делает. Единственное, более-менее, это сфера, это сельское хозяйство, поставки сельскохозяйственных культур в Россию. Но у них с этим все очень сложно. С учетом закрытых границ, действительно, экономическая ситуация там в разы ухудшилась.
Да-да, как только открыли Турцию, так, ох, как все ломанулись-то. И никакие Сочи не нужны.
Ну, вот тут я с тобой поспорила, очень многие все равно поехали и в Сочи, и на Крымское побережье, по той простой причине, что были некоторые опасения, сейчас выйдем, а оттуда не вернемся, вот в этом плане. Что же касается Южной Осетии,
то
я напомню...
Слушай, это прекрасная самоизоляция в пятизвездочном отеле, здорово же.
Да, но это если у тебя еще и счет в банке, там, я не знаю,
на
6-7 нуликов, то замечательная самоизоляция.
Слушай, а так ты останешься на самоизоляции в Сочи.
Садишься на яхту и плывешь куда хочешь. Какие проблемы? Самоизоляция круче не придумаешь вообще. Конюхову можно позавидовать.
Слушай, лучше, чем в бетонной коробке, в конце концов. Прекрасно. Вон, море кормит, в конце концов.
Но для этого у тебя есть счет?
Нет, у меня нет счета. Вот. Видишь, а я в бетонной коробке сижу, я ничего не могу поделать.
Вот и сидим дальше в бетонной коробке и работаем.
Южная Осетия,
Что касается Южной Осетии, я напомню, что буквально вчера, в субботу, Анатолий Бибилов отправил в отставку полностью весь кабинет министров полным составом вместе с премьер-министром. И в ближайшее время будет назначен новый Кабмин, но вот уже задачи, одной из главных задач, которые президент Южной Осетии ставит перед новым кабинетом министров, это как раз-таки решение экономических последствий, проблем кризиса эпидемии коронавируса.
Да, оставим Южную Осетию в нынешнем состоянии и обратимся к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Министерство вооруженных сил Франции объявило о заключении под стражу французского полковника. Его подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
Концовка совсем не удивила, скажем так. Просто детективная история. Я когда начала в ней разбираться, у меня сначала так это немножко перемкнуло, потом все-таки поняла, что откуда. Имя этого военнослужащего не уточняется, но известно, что это француз, который проходил службу на базе НАТО в Италии. Когда его французские министерство вооруженных сил и внутренние спецслужбы заподозрили в предательстве, скажем так, да, он приехал из Италии в отпуск во Францию, где его, собственно, и задержали.
Отдохнуть-то хоть успел, интересно?
Да, да, он успел отдохнуть. Ему оставалось
радует.
Несколько дней отдыхать и вернуться назад в Италию не получилось. Предположительно, он передал российским спецслужбам сверхсекретную информацию, которая могла нанести ущерб безопасности Франции, безопасности французских военнослужащих. Ну, в общем, там целый букет, конкретики никакой. Как ты понимаешь, это сверхсекретная информация, поэтому что именно он, если и передал, то неизвестно. Ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров считает, что это очередная провокация политическая.
Обычно, если кого-то что-то, с чем-то подозрение попадает, то часто не оглашают такие сведения. Даже когда высылают, допустим. Но когда это попадает в публичную сферу, значит, здесь, видимо, замешаны политические моменты какие-то. Это, к сожалению, укладывается в этот тренд на демонизацию России. Мы всех травим, мы шпионы, мы нехорошие, вообще-то сказать, просто империя зла.
Хотя не исключено, что после окончания следствия Франция может предложить, допустим, этого шпиона обменять на кого-то, кто заключен в России. Хотя, в принципе, французских шпионов в России задерживают не так много.
Может, мы об этом просто не знаем? Потому что наши-то не кричат об этом на каждом углу, что мы тут задержали, знаете ли.
Ну, как ты думаешь, если бы... Хотя, может быть, да.
О чем об этом говорят? Никто ни о чем все равно не узнает. Зачем?
Дело в том, что французские спецслужбы-то молчат, если их резидент не выходит на связь. Но, с другой стороны, разглашать информацию о наличии таких резидентов на территории другой страны вряд ли в чьих-то интересах. А о таких вещах, как правило, молчат. Это, как правило, не смог спастись, как бы сам себе виноват.
Сам, да.
Но чаще всего в шпионаже все-таки обвиняют не так часто военные, да, и дипломаты, конечно. Конечно же, дипломаты, которых регулярно высылают. Вот сейчас очередной такой скандал, не скандал, но очередной обмен любезностями произошел с Австрией. Она обвинила одного из российских дипломатов в том, что он занимается не своей работой, а занимается шпионажем. Его выслали. Ну, в общем, в обмен Австрия получила такой же обмен высланным дипломатом,
зеркальные меры.
Да, зеркальные меры традиционные. Это не единственные, кстати, две шпионские истории за
последнее
время.
Там как-то летом, все лето уже не везет дипломатам, все что-то с ними происходит.
Да, причем то в одной стране, то в другой. Тут недавно, по-моему, в Чехии было.
Чехия, Австрия, Словения... Не помню, по-моему, да.
По-моему, да.
Норвегия. И пока все. Будем надеяться,
Слушай,
что
вот
все.
Это, вот это твое «пока» мне совсем не нравится. Еще одна шпионская история произошла вот в последнее время. В Барнауле был задержан военнослужащий российский. Он проходил службу в войсках РВСН. Его заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Вот это, кстати, довольно частая история на территории России, когда задерживают либо диверсантов украинских, чаще чаще всего в Крыму, но не только в Крыму, но и в том числе задерживают российских военнослужащих, которые передают ту или иную информацию в СБУ. И вот этот военнослужащий из Барнаула тоже пока имени не разглашается. Судя по фотографиям, по погонам, он лейтенант. Вот он тоже не единственный, кто был вот за это лето также обвинен в шпионаже в пользу Украины.
Угу. Да, это, конечно, будем надеяться, что это все-таки разные вещи, как очень часто хочется совпадение с причинно-следственной связью соединить и подумать, что оно все неспроста. Я не могу не сказать, я увидел фотографию Александра Григорьевича на фоне с... Это прекрасно. Это белорусский Рэмбо просто. Ну что за мужчина, а? Ну это просто нечто. Я не знаю. Это очень мемно будет. Я прям ручаюсь. Так что вечерком смотрите. Я думаю, Александр Григорьевич просто войдет в историю.
Знаешь, главное, чтобы это обошлось вот таким вот юмором и не перешло в серьезное
кровопролитие. Я исключительно за юмор. Конечно. Да. Мне еще, конечно, нравится, пока у нас чуть-чуть времени остается, что начался дождь, вроде как в Минске, и из-за этого многие протестующие расходятся, а Александр Григорьевич вышел, и сразу солнце. Не знаю, что из этого произошло раньше, что позже, но тем не менее. Дарья Чередник, обозреватель радио «Спутник», была в студии. Спасибо.
Спасибо, Кирилл.